Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вы смотрите телепрограмму «Дорога к храму», совместный проект Ярославской епархии и телеканала «Первый Ярославский». В сегодняшний воскресный день, четвертую неделю Великого Поста, за богослужением читается отрывок из Евангелия от Марка, в котором говорится об исцелении Христом бесноватого юноши.
Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Гений схватывает его, повергает его на землю и спускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе будет с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, во все возможно верующему». И тотчас отец от отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув, усильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет.
Дорогие братья и сестры, евангельское событие об исцелении бесноватого отрока, о котором мы только что слышали из Священного Писания, произошло сразу после преображения Господня. Христос с тремя ближайшими учениками спустился с горы. Их окружили люди, среди которых находился отец несчастного мальчика. Этот человек привел своего бесноватого сына к ученикам Христовым, но они не смогли исцелить его. Изгнав беса, Господь совершил явное чудо в присутствии своих учеников и множества других людей. Среди огромного количества чудес, совершенных Иисусом Христом в дни своего земного служения, только некоторые были подробно описаны в Евангелии. Евангельские чудеса призваны не столько уловить впечатлительные сердца тех, кто слышит или читает о них, сколько служат основанием для более полного раскрытия личности Спасителя и его учения. Евангелие – это словесная икона Христа. Рассказ о чуде исцеления бесноватого отрока можно выделить очень важных несколько моментов. Все они имеют отношение к каждому из нас, потому что призваны обратить наши, обыкновенно рассеянные умы и сердца к познанию евангельской истины. Прежде чем совершить чудо, Господь произносит горькие слова, характеризующие состояние непреображенного человечества. «О, род неверный! Доколе буду я с вами, доколе буду терпеть вас?» Род неверный – это все мы, призванные к совершенству и богообщению, но продолжающие жить так, как будто не было Христа, Его проповеди, Его воскресения. Наше неверие означает отсутствие живой связи с Богом, отчужденность в отношении к своему Творцу. Евангелие настойчиво повторяет нам, что подлинная благодатная вера есть важнейшее условие нашего спасения. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет, говорит нам Священное Писание. Господь зовет нас к вере. К вере Он призывает и Отца, который страдает, видя мучения собственного Сына. «Верую, Господи, помоги моему неверию», отвечает Отец, указывая и нам на единственный источник обретения веры. Вера – это усилие любящего сердца, устремление человека к Богу, но она всегда дар свыше. Потому что только Бог может растопить окаменелое грехом сердце человека и вложить в него божественный огонь веры. «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста», сказал Господь своим ученикам, оставшись с ними наедине после того, как был исцелен бесноватый отрок. Беснование – это одержимость бесом. То есть такое состояние человека, когда Господь попускает видимое торжество сил зла, порабощение ими человека. Беснование – есть следствие потери человеком образа Божия через грех. Победа над грехом, духовной болезнью и смертью возможна только с Богом. И для ее достижения необходимы молитва и пост. Пост и молитва – это не просто средство победы над грехом. Молитва и пост – это особое состояние человека, его единение со Христом. Пост означает, что нужно отвернуться от всего, что соблазнительно прельщает нас и отвлекает прочь от любви и верности, разрушает нашу цельность. А молитва – это общение с живым Богом, который есть любовь, и в ком одном только мы можем найти силы и крепость любить. Вот почему в святые дни Великого Поста Церковь особенно настойчиво обращается к нам с призывом быть в храме, не посещать, но участвовать в богослужении. И самое главное, как можно чаще прибегать к таинству покаяния и причащаться телу и крови Христовой. В последних строках сегодняшнего евангельского чтения говорится о том, что после своего преображения и чудесного исцеления бесноватого отрока Господь отправился в дальнейший путь, проходя через Галилею. С этого момента Господь стремился оставаться неузнанным народом, чтобы иметь возможность пребывать наедине со своими учениками, наставлять их и укреплять их веру. С этого времени Господь в своих беседах с апостолами начинает открыто говорить о предстоящих ему страданиях, смерти и воскресении. Сын человеческий будет предан в руки грешников, и они убьют его, и в третий день воскреснет. От Фавора, где произошло преображение, начинается путь на страсти. Господь начинает свое восхождение в Иерусалим, на Голгофу и крест. Наш Великий пост, который можно сравнить с духовным паломничеством, путешествием к Пасхе, уже переступил свою середину. В ближайшую среду вечером будет совершаться особое великопостное богослужение Мариино стояние. За этой службой мы будем молиться словами великого покаянного канона, составленного святым Андреем Крицким. Чтением этого канона всякий раз начинается Великий пост, разделенный на четыре части. Канон читается в первые четыре вечера Великого поста. На утренний четверга пятой седмицы Великого поста, по традиции она совершается в среду вечером, мы будем снова молиться этими удивительными словами. Причем на этот раз канон будет прочитан целиком за один раз. Если в начале поста этот канон служил как бы дверью, открывающей путь покаяния, теперь в конце поста он звучит как итог покаяния и его завершения. Если в начале поста мы только слушали канон, теперь его слова призваны стать нашими словами, нашим плачем, нашей надеждой, а также оценкой нашего постного подвига, что мы действительно сделали за этот пост. Смысл нашего подвига открывается теперь как участие в духовном шествии Христа на страдания. И, следуя за ним в Иерусалим вместе с учениками, мы недоумеваем и ужасаемся. Приближается Пасха, но предшествует ей крест. Не миновать и нам стояние у креста, причем не только в храме за богослужением, когда будут читать 12 страстных Евангелий, а и во всей нашей жизни. Ибо нет воскресения без креста, как нет и не может быть пасхальной радости без постной скорби о своих грехах и покаянного усилия изменить свою жизнь. В сегодняшний день Святая Церковь также чтит память обретения мощей святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, ярославских чудотворцев. Князь Феодор признан русской историей важнейшим из всех ярославских князей, сумев в страшные годы татаро-монгольского ига и княжеских междоусобиц сохранить мир и процветание на ярославской земле. Его жизнь была подвигом княжеского служения, подвигом служения своей родине. Непростой была судьба благоверного князя Федора. Он был младшим сыном смоленского князя Ростислава Мстиславовича. Началось с того, что его обидели старшие братья, деля огромное смоленское княжество после смерти отца и выделив ему всего лишь небольшой можайский удел. Это обрекало князя на очень небогатую жизнь, на прозябание. К его мнению не прислушивались при обсуждении животрепещущих проблем. В это же время, после кончины князей Василия и Константина, ярославский престол остался без наследников по мужской линии. Наследницей ярославского престола осталась трехлетняя княжна Мария, От имени Марии ввиду ее малолетства управляла мать, княгиня Ксения. Около 1259 года князь Федор женится на Марии и уходит в Ярославль управлять Ярославским княжеством. Русские князья обязаны были ездить в Орду для выплаты дани и получения ярлыка. Пришлось и Федору ехать в столицу ордынского государства Сарай. В это время там правил хан Менгу-Тимур, который потребовал от русских князей помощи в войне с ясами. Повинуясь воле татарского хана, князь Федор принял участие в походе на ясов в 1277 году и болгар в 1278, где показал себя доблестным воином. Из Орды князь Федор Ростиславович возвращался с богатыми дарами, но когда он приехал в Ярославль, оказалось, что его жена умерла. Теща, княгиня Ксения, и бояре не приняли Федора, признав своим князем его малолетнего сына Михаила Федоровича. Тогда князь Федор, не желая погубить души своих соотечественников, возвратился в Орду. Там он жил 10 лет и сочетался браком с ханской дочерью, которая по разрешению константинопольского патриарха была крещена и названа православным именем Анна. Хан построил для Федора в сарае великолепные палаты, дав ему множество городов в кормлении. Влияние князя Федора на Менгу-Тимура было так сильно, что хан дозволил по просьбе князя устроить в Магометанской Орде несколько православных церквей. В Орде у Федора Ростиславовича и княгини Анны родились два сына – Давид и Константин. После смерти князя Михаила Ярославский престол оказался свободен, и Федор, получив от хана ярлык на ярославское княжение, вместе с женой и сыновьями вернулся в Ярославль. Благодаря родству Федора Ростиславовича с ханом, Ярославль и окрестности начали тогда наслаждаться миром и тишиной. Не было набегов татар, не было княжеских междоусобиц на ярославской земле. Вторая супруга Федора, названная в крещении Анной, построила в Ярославле несколько храмов. Ныне существующая церковь Архангела Михаила стоит на том же месте, где когда-то княгиня Анна построила одноименный храм. Для украшения храмов писали иконы, изготавливали различную утварь. Ни в одном городе на Руси не было такого. Город залечил свои раны, был заново отстроен и, наконец-то, зажил благополучно. Вот таким мирным и благополучным было правление князя Федора. Под конец своей жизни, почувствовав близость кончины, Федор Ростиславович принял в Спасском монастыре монашество и схиму. Горько оплакивал народ его смерть. Тело усопшего было положено под сводами входа Иерусалимской церкви Спасского монастыря. После Федора на Ярославском княжении был старший сын его Давид. Младший же, Константин, сам никогда не был правителем, но, как говорится в его житии, был для всех образцом благопокорности и совершеннейшей любви, пребыв до конца жизни девственным. Князь Давид правил около 22 лет. Его тело вместе с братом Константином было положено в один гроб к их отцу, князю Феодору в Спасском монастыре. При этом тела князей не были погребены в земле. Чудесное обретение мощей благоверных князей Феодора, Давида и Константина произошло в 1463 году при князе Александре Федоровиче. Около 1438 года он стал последним из ярославских князей, добровольно передав в 1462 году ярославское княжество московскому правителю Ивану III. Согласно житию святых князей, архимандрит Спасского монастыря Христофор и весь Священный Собор с благоверным князем Александром собрали совет о захоронении в землю мощей ярославских князей. Но когда сняли покровы с усопших, начали происходить многочисленные чудеса и исцеления. Восприняв произошедшее как знамение, собравшиеся не посмели гроб с князьями положить в землю. Так, в 1463 году князья Феодор, Давид и Константин были причислены к лику святых. После закрытия монастыря в годы безбожной власти мощи находились в запасниках музея в церкви Никола Надеяна. А в 1988 году были возвращены церкви. Ныне рака со святыми мощами ярославских чудотворцев пребывает в Успенском кафедральном соборе города Ярославля. Дорогие братья и сестры, сегодня в гостях у нашей передачи архимандрит Сильвестр Лукашенко, духовник Ярославской епархии и настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата в селе Сулость Ростовского района. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Вы, как участник, как свидетель событий второго обретения мощей святых благоверных князей Федора, Давида и Константина в 1988 году, будьте добры, пожалуйста, расскажите нам и нашим телезрителям о том, как это происходило.
Второе обретение мощей, но оно было, конечно, и интересно, и многопланово. Ну, во-первых, это был год тысячелетия крещения Руси. К нему готовились не только деятели церкви, не только сама церковь, но и светские власти. К тому времени уже было некое потепление в отношениях между церковью и государством. Но в то же время передачи храмов и монастырей это было редкое, очень редкое явление пока к тому времени. К тысячелетию крещения Руси должны были приехать делегация. Делегация иностранная из Америки. Там должен был присутствовать такой Дмитрий Шаховской. Это прямой наследник благоверного князя Феодора. И он, конечно, хотел бы приложиться к мощам своего предка, но как это сделать? Феодор, Давид и Константина находились в это время в церкви Никола Надеина. Они в таком месте, закрытом. Ну, при желании, конечно, верующие, если договорились, могли бы пройти тайно к ним, а так, в принципе, этот вход был закрыт, мощи лежали в деревянном гробе. И вот был вопрос, как? Потому что к тому времени стало известно, что за границей много говорят о том, что и мощи попираются, и различные такие слухи распространялись за границей. И вот одну из таких интересных ролей сыграл руководитель КГБ на то время генерал Разживин, который посоветовал как-то все-таки внимательно отнестись к этим всем разговорам и не дать повода им распространяться, и вообще-то подумать, что нужно сделать, чтобы члены этой делегации могли приложиться к мощам, могли поклониться, помолиться. Приняло участие в этом и, естественно, и областные власти. Ну, а мы, наша церковная власть, в первую очередь, было влияние большое и владыки Яна Венланда, который давал советы, и в то же время большая роль была отведена владыке Платону, который смог пробить передачу этих мощей. И первое перенесение это было из церкви Никола Надеина в Спас-Преображенский монастырь, где бы члены этой делегации могли бы приложиться к мощам, что и произошло. Но в дальнейшем, уже летом 88 года, 5 июля, произошел сам перенос мощей из Спас-Преображенского монастыря в Федоровский собор, где его торжественно встречало большое количество людей, было много на то время духовенства. Конечно, не такое количество, как сейчас. Сейчас это обилие, сон целый отцов. Но в то же время, по тем временам, это было много. Собрались все, кто мог, и встречали, молились у мощей в Федоровском соборе. Вот так произошла встреча. Но надо сказать, что интересный был момент. Самого Федора, святого благоверного князя, облекли в мантию владыки Иоанна. Он ее подарил для того, чтобы переоблачить мощи. Потому что для благоверных князей там была потом подготовлена парча, потому что они все-таки были князьями. А благоверный князь Федор последний свой день жизни провел в монастыре и был пострижен в схиму. И поэтому для него нужна была мантия. Эту мантию подарил владыка Иоанн Венланд.
Мы знаем, что ярославские чудотворцы почитаются повсеместно. Батюшка, расскажите, пожалуйста, в чем же, собственно, помогают молитвы, обращенные к святым благоверным князьям?
Молитвы перед мощами святых благоверных князей Федора, Давида и Константина, если они искренние, они всегда бывают услышаны Богом, потому что святые благоверные князья, они покровители Ярославля и тех, кто приходит к их мощам. Они молятся за тех, кто обращается к ним за той или другой помощью, как в рождении детей, как в здоровье, как в любых других просьбах, которые бывают у людей. Поэтому не стоит выделять каких-то особых таких свойств, которые вот именно по таким-то случаям, в любых случаях, когда есть потребность, приходите, молитесь, и Господь вас услышит по молитвам святых благоверных князей.
Святые князья называются благоверными. Что же это значит и в чем же, собственно, состоит их подвиг?
Благоверные, это значит благочестивый. Это значит, как раньше это относилось к римским и византийским императорам, к нашим князьям тоже относятся как благочестивые, которые соблюдали морально-религиозные устои, которые были на то время в обществе и в церкви. Это относилось к тем князьям, которые заботились о своем народе, заботились о храмах. Они украшали и храмы, и монастыри. Они заботились о том, чтобы народ был в условиях, когда он мог бы трудиться, развиваться, не опасаясь от набегов вражеских. Надо сказать, что вот эта идея служения Богу и Отечеству, которая была у русских князей, именно у благоверных князей это было особенно проявлено. Потому что служение Отечеству, оно подразумевает любовь к своему народу, любовь к Богу. Эта любовь проявлялась множественным образом. Когда князь первым шел в бой, когда князь мог быть и милостивым, потому что ему приходилось и принимать какие-то меры и наказания, и в то же время он мог прощать.
Святые благоверные князья Федор, Давид и Константин были властителями, обладали очень серьезной властью. Но искушение властью – это одно из самых страшных в духовной жизни. Именно таким искушением пытался соблазнить дьявол Спасителя после 40-дневного поста. Скажите, как духовник, опытный священник, как преодолевать людям, начальствующим, это искушение?
Надо сказать, конечно, у князей это было большое искушение. Все-таки власть, которая ему давалась, она была абсолютной властью на тот момент. Но, будучи христианами, они понимали, что их главная задача – это служить, как Господь учил. Он же умыл ноги у своих учеников, и в то же время он сказал, кто хочет быть первым, будь последним. И задача любого начальствующего, как в те времена, так и в наши времена, должна быть именно служение. Это и есть наша национальная идея. Она всегда была от князя Владимира – служение Богу и Отечеству. Но в данном случае мы понимаем, что в наше время служение Отечеству – это необходимо. Служение не является ни конкретно какой-то конфессиональной идеей, ни какой-то национальной идеей. Оно, служение, является общей идеей для всех живущих в нашем Отечестве. Оно и деятельное, и это и есть проявление любви. Потому что служение без жертвенного проявления не может быть. Именно жертвенность, когда человек готов пожертвовать своим временем, своим здоровьем ради своего Отечества, ради своих подопечных. И поэтому и у чиновников нашего времени в первую очередь должно быть понимание, что они идут не работать за деньги, а идут служить Отечеству. Вот это главная идея, которая была и у князей, и должна быть сейчас у наших и правителей. Они служат, они работают. Если работать, надо идти в бизнес и там зарабатывать все деньги, пытаться отпилить, напилить или что-то где-то достать. А если мы служим, если мы чиновники, у нас самая главная идея, чтобы наше Отечество процветало и наш народ жил не только в достатке материальном, но еще и в духовном и нравственном. Поэтому главная их задача смотреть, чтобы строилось наше общество правовое на традиционных духовно-нравственных ценностях.
Сердечно благодарю вас, дорогой батюшка, за ваши ответы, за те советы, которые вы дали всем нам. Спасибо, Господи. С вами была программа «Дорога к храму», совместный проект Ярославской епархии и телеканала «Первый Ярославский». И пусть Божие благословение и Его милость всегда пребывают с вами.
Аминь.